Ларька подъезжал опять к стене и опять толковал с казаками, которые были на стене, и привозил ответ. «Нет». «Эшо суляться стрельбу открыть?» Одолел Корней. «Скажи, — велел в последний раз Степан, — мы еще придем. Мы придем. Плохо им будет. Кровью плакать будут за лукавые слова Корнеевы. Скажи, они все уж там проданы с потрохами. Если хоть одна курва в штанах назовет там себя казаком, то пусть у того глаза на лоб вылезут».
«Пусть над меня дети малые смеются».
Степан устал. «И дети ихние проданы, скажи. Все они там с Корнеем в голове прокляты от нас. Если в их давить всех придут, мы не придем заступиться. Мы им теперь не заступники». Ехали обратно. Не радовала степь вольная. Не тревожил сердце родной, знакомый с детства милый простор. Нет, это, кажется, конец. Это тоска смертная, а не тревога. Астрахань не слала гонцов. Серко молчал. Алешка Протокин затерялся где-то в степях Малого Ногая. Степан бросился в верховые станицы поднимать казаков, заметался, как раненый волк в облаве. Стремительность опять набрали нечеловеческую, меняли запаленных коней. Станица за станицей, хутор за хутором. По обыкновению Степан велел созывать казаков на Майдан и держал короткую речь. «Атаманы, молодцы, вольный дом, где отцы наши кровь проливали, и в этой самой земле лежат, его теперь ваша старшина с Корнеем Яковлем и Мишкой Самарениным продают. Называют суда бояр, так что лишают нас вольностей, какие нам при отцах и дедах наших были. Нам бы теперь не стерпеть такого позора и всем стать заодно. Нам бы теперь своей казачьей славы и храбрости не утратить и помочь нашим русским и другим братам, которых бьют на Волге. А кто пойдет на попятный, пускай скажет здесь прямо и пускай потом на себя пеняет». Таких не было, которые бы заявляли прямо о своем нежелании поддержать разинцев и помочь русским и другим братам на Волге. Но к утру многих казаков не оказывалось в станице. Степан зверел. «Где другие?» — орал он тем 10-15, которые являлись поутру на Майдан. «Где кони ваши? Во что неоружные?» Угрюмое молчание было ответом. Уводили глаза в сторону. «Ну, казаки, наплачетесь! Ох, наплачетесь!» Недобро сулил Разин. В другом месте Степан откровенно соблазнял. «Атаманы молодцы, охотники вольные. Кто хочет погулять с нами по чисту полю, красно походить, сладко попить, на добрых конях поездить, пошли со мной. Силы со мной, видимо-невидимо. Она на Волге, там ждут нас. Ну, молодцы! Не забыли же вы, как вольные казаки живут? Стрепенитесь!» Поутру тоже 10-12 молодых казаков, 2-3 деда, которые слышали про атамана много доброго. И все. А никогда не говорил атаман так много, цветасто, аж самого коробило. Но он больше не знал, как всколыхнуть мертвую воду. Гладь ее, незыблемость ее ужасала. Тоска овладела Степаном. Он не умел ее скрывать. Однажды у них с Ларькой вышел такой разговор. Они были одни в Курине. Степан выпил вина, сплюнул, сказал прямо и просто. «Не пьется, Ларька. Мутно на душе. Конец это». «Какой конец? Ты что?» — удивился Ларька. Может, притворился, что удивлен. «Даже и это противно знать. Все врут теперь или нет?» «Конец. Смерть чую. Брось, пошли в Астрахань. Уймем там усобицу ихную, может, в Персию опять двинем». Ларька вроде говорил искренне. «Нет, туда теперь путь заказан. Там два псаря сразу обложат. Царь с шахом.
Они теперь спелися. Ну, на Волгу пошли. Нет, Ларька еще предан душой. Но это не радует, а только гнетет. Где другие, где они с преданными душами-то? С кем? Сколько нас? Сколь есть. Мужиками обрастем. Вошкаются же они там. Мужики — это камень на шею. Когда-нибудь да он утянет на дно. Вся надежа на Дон была. Вот он, Дон. Степан надолго задумался. Потом с силы пристукнул кулаком в столешницу. На кой я Корнея жить оставил? Где голова была? Разве ж не знал я его? Знал. Не станет он тут прохлаждаться. Всех путами спутал. А концы Москва держит. Не сегодня-завтра сюда бояры с войском явятся. Ларька выпил, помолчал и сказал. Не вышло, видать, у Ивана. Пропал где-то. Про кого ты? Не понял Степан. Ванька Томилин. Посылал я его в Черкасск Корнея извести. Пропал, видно, казак. Может, перекинулся? Когда же? До того еще, как нам в Черкасск уходить. Ни слуху, ни духу. У меня зелишко было, мордвин один дал. С ноготка насыпать в рюмку, а может, мордвин надул? Пропал. Корнея кто обведет, тот сам дня не проживет. Пропал. Может, не сумел, но там, че там, поди суметь-то? Может, изменил. За кого теперь можно заручиться? Надо было нам раньше думать, Ларька. Как я-то? Где голова была? Нет, я его знаю, Ваньку. Чего-то, видно, не вышло. Ну, пропал. Пропал. Жалко. Казак добрый, вздохнул Ларька. Степан надолго замолк. В одной станице в курени богатого казака вышел с хозяином спор. «Пропало твое дело, Степан Тимофеевич», — заявил хозяин напрямки. «Не пойдут больше за тобой». «По что?» — спросил Степан. «Пропало. Не пойдут больше». «Откуда ты взял?» — хотел серьезно понять Степан. «Как это? Я вам говорю, не пропало, а вы пропало. Я лучше знаю, или вы?» «Видим. Не слепые. За тобой кто шел-то?» «Голудьба наша, да москали, которых голод сюда согнал. Увел ты их, слава богу, рассеял по городам, сгубил которых. Теперь все, не обижайся, не пойдут больше за тобой. И не мани, и не сули горы золотые. Смешно даже слушать-то, не зови никого, и сам уймись, хватит. А ты, к примеру, по что послужить не хочешь?» «Кому?» Казак прищурил глаза в усмешке. «В разбойниках не хаживал, не привел Господь Бог. С царем мне делить нечего, мы с ним одной веры. Он меня поет, кормит, одевает. А мужиков?» Степан уже пристально смотрел на казака. «Братов таких же русских, одной с тобой веры, бьют их? У тебя разве душа не болит?» «Нет, сами они на свой хребет наскребли. И ты, Степан, не жилец на свете. От тебя смертью пахнет». Степан и Ларька уставились на казака. «Смертью пахнет», — пояснил тот. «Как вроде травой лежалой. Я чую, когда от человека так пахнет. Значит, не жилец». «А от тебя не пахнет?» — спросил Степан. «От себя не учуешь. А вот у нас в станице, кто бы ни помирал, я наперед знаю. Подойдешь, даже лихотит, до того воняет. Скажешь человеку, не верит. Пройдет время, глядишь, отдал Богу душу. Или на войне срубит, или своей смертью помрет. Я такой, меня даже боятся. А от тебя сейчас крепко несет. Срубит тебя, Степан, на бою. Оно бы и лучше. Сбаламутил ты всех. Царя лаешь, а царь-то заботится о нас. А сейчас, вот, по твоей милости, без хлебушка сидим. Мы за тебя в ответе оказались. А на кой ты нам? Мы с царем одной веры. Еще раз тебе говорю».
Степан впился немигающим взглядом в казака, одаренного таким странным даром — чуять чужую смерть. Ларько встал и вышел из куреня, чтобы ничего больше не видеть. Слышал, как Степан сказал казаку: «Поганая ваша вера, раз она такая». Больше Ларько не слышал. Через некоторое время Степан вышел во двор, вытер саблю пучком пакли, садясь на коня, велел казакам: «Спалить!» «Не надо бы у себя-то», — неуверенно сказал Ларько. «Так вовсе никого не подымем». «Спалить!» — крикнул Степан, стегнул коня и погнал прочь. Лазарь догнал атамана на выезде из станицы, подровнял своего коня к скоку разинского жеребца чуть сзади. «Спалили?» — спросил Разин, не оглянувшись. «Нет», — коротко отозвался Ларько. Степан оглянулся. Не то что удивился такому непослушанию, а интересно. «Это бунт, что ли?» «Я же велел». «Со зла велел. После сам пожалеешь». «Если это не бунт, то и не ватажный угар, когда слово атамана, как искру живую, рвет и носит большой ветер, и куда она упадет, искорка, там горит. Нет, это не гулевой пожар, это похмелье в пасмурное утро, горькое, пустое и мерзкое. Это конец, конец, конец», — Степан понимал. Он молча скакал, и захотелось вдруг еще и вот что понять. Ну, есть страх, злость, боль, жалость? Нет. Одно какое-то жгучее нетерпение. Уже скорее бы какой-то конец, какой ни на есть. Надоело, тошно. Он и сам не верил теперь, что можно поднять Дон. Нет, прав был Матвей Иванов, царство небесное. На леченом коне далеко не ездят. Битый я, вот отгадка всему. Кто же пойдет за мной? Какой дурак! Я б сам первый не пошел. Ларько как будто подслушал его мысли. Позвал: «Степан». «Ну?» Атаман не обернулся. «Придержи. Погутарим». Степан перевел жеребца с рыси на шаг, но опять не обернулся. «Не подымется, Дон Степан», — заговорил Ларько, оглянувшись на казаков, но те были далеко. «Знаешь, что мы делаем? Мотаемся по станицам. Слабость свою всем в глаза пялим. Когда волка ранят, он, дурак, заместо того, чтоб перебрести ручеек да отлежаться где-нибудь в закутке, залезать рану, он заместо этого старается уйти подальше, кровь теряет и след за собой волокет. Так и мы. Мы же не уходим». Степану интересно стало, как думает Исаул про все эти дела. «Мы хуже, на глазах мечемся». «Все так же думают, или один ты такой умник?» «Все. Не показывают только. Тут дураку все понятно. Не надо даже умником быть. У тебя голова, у нас что, корочаги за место голов?» Степан оглянулся на Исаула. «Че ж ты советуешь?» Еще сбавил ход жеребцу. «Нет, так, скажи, по что Дон больше не подымется?» «Степа, мы ж казаки с тобой. Чего греха таить? И ты знаешь, и я знаю. За счастливым атаманом это мы с радостью великой, хоть на край света, хаживали и за тобой шли, а теперь ты...» «Запнулся, тут уж прости, батюшка-атаман, погожу, отсижусь пока дома, ненавижу эту поганую жилку, но сам такой, никуда не денешься. Вот тебе мой ответ. Плохой ответ, но какой есть». «Я не ответ спрашиваю, а совет». «Совет? Тут я пока... Дай подумать». Ларько замолчал, и Степан молчал. «Ну, раз спрашиваешь, — заговорил Ларько, —
то я скажу. Пойдем за пороги. Нас там с радостью примут. Вот мой совет добрый. Никуда больше не надо. Ни в Астрахани, там хуже нашего. И на Волге нечего делать. У них там теперь свои атаманы. Там теперь ихняя война пошла».